«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Итак, возвращаемся в студию. В гостях у нас сегодня уже находятся гости в студии. Да, и в гостях у нас сегодня арт-терапевт, психолог Елена Дикар. Добрый день.
Здравствуйте.
Психотерапевт, мне вот нравится этот термин.
И сценарист и писатель Мария Старожицкая. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о том, как все-таки искусство может помочь психологическому состоянию человека и все-таки как оно помогает, какие-то уже позитивные примеры.
Преодолеть кризис. Ну и пока готовимся к этой теме, скажу тем, кто не дозвонится к нам в студию, а нам тоже можно позвонить. Это телефон в Киеве 044-338-82-20 или 094-910-12-20 или 099-388-50-45, то можно еще и обращаться в Центр психологической помощи Киево-Могилянской академии в Киеве и номера телефонов 067-109-58-31. В Славянске, например, 095-85-2-44-53. Телефоны центров бесплатной гуманитарной, психологической или медицинской помощи в вашем городе подскажет координатор точек опоры. Звоните 050-278-71-95. И на сайте громадскорадио.орг можно найти дополнительную информацию.
Итак, все-таки возвращаемся к теме нашего разговора. Как искусство может помочь в кризисной ситуации? Прошу
Елена.
Вас. Наверное, да.
Да, ну, хорошо. В принципе, вы знаете, искусство, оно помогает не только в кризисной ситуации, оно помогает вообще в жизни. А когда, конечно, человек находится в некотором таком напряженном состоянии, в состоянии кризиса, в состоянии каких-то перемен, естественно, искусство, все виды его, они являются и дополнительной еще и терапией.
А в чем терапия? Я вот, к примеру, терапия для тех, кто смотрит, для тех, кто слушает или для тех, кто читает, да? А как это для самого, кто творит? Наверное, да.
Прошу. Обязательно. Это терапия и для тех, кто слушает, и для тех, кто читает, и для тех, кто творит. Потому что человек, находясь в состоянии творчества, он находится уже в более высоком состоянии, вдохновленном состоянии. И исходя из различных точек применения психотерапии, это и биологическое, это и психологическое, это и духовное, потенциальная такая активность человека, где он может перерасти свой кризис, набраться опыта, набраться ресурсов, чтобы в дальнейшем в жизни использовать это для своего роста, для своей деятельности.
Мы услышали сейчас Елену Дикар, арт-терапевта, психолога, профессионала. А я хочу сейчас спросить тот же самый вопрос, задать Марии Старожицкой как писателю, и как сценаристу, и как поэту.
Спасибо. Я считаю, что сейчас очень важные процессы происходят, потому что действительно самовыражение в творчестве, оно сейчас во многом затрагивает тех, кто сейчас непосредственно принимал участие в боевых действиях и вернулся или находится там. То есть, вот как сказал поэт Борис Гуменёк, что наши Ремарки и Хемингуэ еще воюют. То есть, вот уже то, что как ребята через себя пропускают войну, уже появились, собственно, и песни, и фильмы, и какие-то рефлексии текстовые, которые даже можно, вот жанр, как бы постав в Фейсбуке еще не вошел, в список, так сказать, приемлемых форм, я уверена, что он войдет, потому что вот именно такие выговаривания души, выговаривания наболевшего, они настолько талантливы, настолько имеют своих читателей, что, собственно, уже можно говорить о том, что это и есть вот этот момент мгновенного общения того, кто там, с теми, кто здесь. И все мы это все читаем, все мы как бы это переживаем, это та литература, которая, собственно, сейчас востребована, вот сейчас на сейчас.
А говорят ли они на одном языке с тем, те, кто пишут, с теми, кто читает вот в какой-то определенной узкой теме, вот как АТО и подобное? Кто сможет ответить, скажите?
Ну, я думаю, что один язык там, естественно, присутствует. Мы, думаю, мы говорим не о разнице в языках, а в том, что...
Понимание.
Да. Вот, то есть есть посыл, есть энергетика чего-то сказанного, чего-то высказанного личного. Есть момент честности. Вот на момент честности может быть потом реакция и резко негативная, но она не затронет, не оставит равнодушной. То есть любое творчество — это процесс взбудоражить что-то, затронуть какие-то струнки души. Вот этот момент, как бы он выполняется даже слегка, потому что у нас ну, все немного взбудоражены всем происходящим. Более того, как бы эта ситуация подвешенности, которая сейчас существует, вот, она и заставляет, собственно, вот, переводить в творчество все невысказанное и недосказанное, в том числе политиками, потому что мы не знаем, а то это или война. Война не названа этим словом, хотя это действительно война. У нас нет момента окончания войны, является ли это бесконечное перемирие, как бы окончательным, или вот-вот мы должны ждать наступления победы, прорыва новой мобилизации. Вот это вот это и есть тот момент, на который, как бы, на который сейчас и вот может только выплескиваться действительно в неких каких-то творческих рефлексиях.
Это говорит Мария Старожицкая, сценаристка, писательница, поэтесса в эфире программы «Точки опоры».
«Точки опоры». Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
И вот, говоря о сложных жизненных ситуациях, Мария Старожицкая, насколько я знаю, вы причастны к проекту, скажем так, где бойцы или демобилизированные, те, кто побывали в военных действиях, вот, учатся рисовать. Я уже тут немножечко рисую сценарий нашей программы. Можете ли что-то об этом рассказать? И, кстати, Елена Декар, используете ли вы вот рисунок в арт-терапии? Или что делаете, чтобы произвести такую арт-терапию? Кто хочет начать?
Вы знаете, обязательно. Рисунок является одним из основных видов арт-терапии, и он как средство терапии позволяет пациенту, человеку в кризисной ситуации, бойцам, которые воюют, и которые пришли уже с АТО, обойти каких-то внутренних своих контролёров и выразить себя, свои чувства, эмоции, те, которые они не могут выражать вербально.
А если не умеешь рисовать?
Рисовать не обязательно уметь. Здесь принцип соучастия, соприкосновения с этим, с рисунком, красками, с различными типами и видами арт-терапии. Здесь в этом заключается вся цель и роль.
Елена, а расскажите, пожалуйста, где можно услышать ваши консультации, с какими группами людей вы работаете, в каком центре помощи, в каком городе?
Знаете, я работаю в Киеве, начнем с того. Работаю в некоторых реабилитационных центрах, работаю с волонтером и с комбатантами, с членами их семей. И также много занимаюсь арт-терапией с детьми.
После волонтера вы сказали слово «комбатантами»?
Да.
А это что такое?
Это, ну, это обобщенное такое слово, которое используется в терминологии бойцы, которые воюют, бойцы, которые демобилизованы, которые принимали участие
Спасибо.
В военных действиях.
Спасибо, Мария Старожицкая.
Я непосредственно вот по этому вопросу, мы скорее проводили выставку картин психически больных из Павловской больницы, как бы с бойцами мы еще не, как бы, не работали, но это действительно есть в планах, но эти планы еще не озвучены. Разве что я передавала как бы условно краски с кисточками моим друзьям, которые сейчас вот эти бойцы, которые прошли Иловайск, раненые на Майдане, мои друзья, они сейчас в Ивано-Франковской области, вот в селе Клубевце строят реабилитационный центр сами для своих. Вот там с ним будут работать психологи, и там тоже будет арт-терапия. Вот Игорь Чернецкий и его жена Наталья, которая прекрасный художник, они будут проводить с теми, кто там будет реабилитироваться, именно вот такие моменты арт-терапии. Это прекрасное начинание, потому что действительно момент самовыражения через творчество, он не просто реабилитация, это действительно превращение, вот, возможность им как бы обогатить себя, собственно, душевно и как бы научиться чему-то, чего они раньше просто не делали.
Интересно, Елена Декар, вы говорите, что арт-терапия вы в основном занимаетесь с детьми, но вот почему не со взрослыми? И что лучше идет с детками, а что лучше идет со взрослыми?
Вы знаете, не в основном. Я занимаюсь и с теми, и с теми, и с детьми, и со взрослыми. И я вам хочу сказать, когда взрослый человек приходит, и у него есть возможность пообщаться со своим внутренним ребенком, и уже на этом уровне нету различия между детьми и между взрослыми. Они все открываются, загораются глаза, и методы арт-терапии, они не только рисование. Это есть различные виды арт-терапии. Это и сказкотерапия, это и фильмотерапия, это и танцевально-двигательная терапия. Это все возможность человека проявить себя вот в этом вот в различных видах искусства.
Вот, кстати, если в двигательной терапии, прошу прощения, это можно еще как-то представить, то давайте вот представим, я выражу, наверное, мнение не только себя, а еще, может быть, части нашей аудитории, наших радиослушателей. Ну вот не могу я потрогать арт-терапию, не могу пощупать, не могу понять, как она действует. Вот не верю я в нее совсем.
Сказкотерапию, может, можно услышать?
Фильмотерапию можно увидеть, двигательную можно как-то почувствовать, но все-таки физический труд, он как-то заменяет иногда умственный, если я не ошибаюсь.
Это даже не
отвлекает.
Труд, это не труд, это удовольствие.
Ну, движение, работа. В физике есть такой термин, да, работа. Так все-таки, как...
Как это проходит, да, расскажите.
Еще раз, как это в буквальном смысле?
Да, Елена, это интересно. Вот представим себе, вы говорите, каждый может найти взрослого в себе внутреннего ребенка. То есть приходят на арт-терапию, да? Что дают? Дают балетные тапочки, я не знаю, дают кисти.
Да, да, да. Я вам хочу сказать, если человек уже пришел, значит, он готов. Он уже готов к этому восприятию своего внутреннего состояния мира вокруг через арт-терапевтическое воздействие. Да, и здесь психолог только должен подтолкнуть, только чуть-чуть открыть, положить перед ним различные виды, и краски, и глину, и какие-то другие инструменты. И уже человек сам интуитивно притянется к тому, что просит его душа.
А как вот подтолкнуть человека к самой арт-терапии? То есть люди, которые прошли войну, видели смерть, видели много чего видели, а тут иди порисуй, да, ну, грубо говоря.
То есть,
как подтолкнуть человека?
Наверняка с опаской.
Я думаю, больше не верят просто в это.
Вы знаете, не обязательно его толкать к этому.
Я дополню. Как самое главное понять, что человеку нужна именно арт-терапия?
Я бы немножечко в другое русло этот вопрос, не как понять, а как понять, какой вид арт-терапии для этого человека важен и нужен. Это уже мастерство психолога, где он видит, какой канал восприятия человека миром, или это визуальный канал. Тогда это хорошо, будут какие-то образные арт-терапевтические воздействия. Или это слуховой канал, здесь можно использовать музыкальные какие-то. Или это видит тоже вот видеоканал, когда человек смотрит и переживает свои кризисные моменты через фильмы. Или это лепка, если это тактильность больше развита.
Говоря об аудиоканале и радиотерапии, собственно, кое является наша программа «Точки опоры». Нам можно позвонить в студию, напомню, номера телефонов 044-338-8220, 094-910-1220, а также 099-388-5045, если у вас есть вопросы к нашим гостям. А сегодня это Елена Декар, кризисный психолог и арт-терапевт, а также сценаристка, писательница и поэтесса Мария Старожицкая.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Возвращаемся в студию, продолжаем. У меня вопрос к Марии Старожицкой. Пьеса «Котел», которая об Иловайске. Как, расскажите о ней и расскажите, как вы собирали материал для нее.
Материал я собирала, собственно, он у меня уже был в голове, когда ко мне обратились с предложением сделать какие-то интервью со знакомыми бойцами для проекта вроде «Театр Док». Я поняла, что вот, и мы провели первый разговор, первую встречу с моим знакомым бойцом, который сам был милиционером в Горловке, когда там все началось, ушел в добровольческий батальон Донбасса освобождать свой родной город. вот прошел через Иловайск, вышел из Иловайска. Вот, он рассказывал все, собственно, его историю я знала и раньше, но вот он, когда он рассказывал по второму месте еще и постороннему человеку, режиссеру, вот она действительно была совершенно потрясающая до всех деталей, что вот мы шли ночью на Териконе, задумывались о том, как нам дальше жить, кто кем был в прошлой жизни, как живут на других планетах, что, вот, что я там мечтаю выращивать цветы. То есть вот эти все вещи, которые, собственно, как бы мне были известны, что вот да, вот такой он и есть по жизни, такой совершенно невероятный романтик, и при этом мудрый и мужественный воин. Вот. Когда, собственно, закончился этот разговор, я поняла, что, собственно, у меня есть вся история в голове. Я достаточно быстро написала эту пьесу. В ней главный герой, собственно, Это боец с позывным «Лавр», есть его прототип Валерий Лавренов, боец из батальона, который действительно с Майдана пошел на войну, прошел через все как бы испытания и, собственно, вышел вместе с группой бойцов. Группа совершенно разнообразная. По пьесе там и американец, бывший из семьи эмигрантов, и как бы вот такой бывший донецкий милиционер, вот, и девушка-медсестра, и, собственно, поэт. Вот, с позывным «Поэт». Потом оказалось, что у этого выдуманного героя был реальный прототип боец с позывным «Сон», который погиб также на поле с подсолнечников, как в пьесе. То есть, вот, в общем-то, вот, есть люди с той стороны, это российский доброволец и местный вот, донецкий ополченец, вот, и вот, и вся эта возможность встречи двух донецких ребят, одноклассников, воюющих по разные стороны. Это все там, вся эта история, она, в общем-то, в принципе, могла бы быть и на самом деле. То есть даже вот как бы вот эта ситуация, когда у меня по пьесе берут в плен бойца с позывным «Велес» и привязывают к столбу в его родном городе. Это вот история бойца с позывным «Зугрес». И, в общем-то, когда уже была написана и опубликована пьеса, я познакомилась с этим «Зугресом», некоторые детали, которые он рассказывал, они полностью совпали, собственно, с тем, что было выдумкой.
Говорит Мария Старжицкая, сценаристка. Хочу попросить прокомментировать Елену Декар вот в каком смысле. Люди, которые пережили военные действия, легко ли им воспринимать это в искусстве, слышать, видеть на экране?
Я не могу сказать, что это легко, но это очень терапевтично. Когда человек, переживший кризис, переживший вот эту вот боль войны, он сидит и в своем таком вот безопасном пространстве еще раз проживает эти ситуации. Если он смотрит фильм, он находится в этой ситуации и, отождествляя себя с этим героем фильма, он проходит все эти моменты, он находит выход из этих ситуаций, которые показаны в фильме, и в своей жизни сможет преодолеть уже проще и легче пройти этот этап.
А не будет это служить каким-то напоминанием? Что-то всплывет из глубин памяти?
Конечно, будет. Это будет служить всегда напоминанием. И, ну, вы знаете, все равно человек имеет какие-то границы и может чувствовать себя защищенным, уже проживая это со стороны.
Интересно. А арт-терапия, насколько я знаю, формирует такой плацдарм для будущей, дальнейшей терапии, да? То есть из нее можно понять, как дальше работать с человеком.
Арт-терапия — это как комплексный вид терапии. Он может использоваться, не служить плацдармом, а использоваться параллельно с другими видами терапии. И также может использоваться как отдельный вид терапии.
Ну и мы говорим терапия, может быть, не всем, мне, допустим, не всегда понятно, что именно. Это большой комплекс мероприятий. Что именно мы здесь подразумеваем? И в том терапевтично, вы сказали, отвечая на предыдущий вопрос, как это терапевтично?
Ну, терапия — это лечение. Лечение болезненных состояний, лечение болезней психических, психологических. Это лечение, да, это вид.
То есть не просто беседы и консультации, а уже конкретные какие-то применяются методы, которые помогают человеку выйти из состояния. Хотелось бы вас спросить из ваших бесед, Елена Декаржа, с теми, кто побывали в военных действиях или их семьями, вот чем делятся, что рассказывают, о чем могут вспоминать, любят вспоминать, а что просили бы эту тему не поднимать?
Вы знаете, когда происходит уже лечение, то, в принципе, нету таких тем табуированных. Есть темы, которые человек может сейчас прожить. И есть темы, которые человеку нужно еще внутренне осознать и потом уже выявить его или через арт-терапевтические какие-то моменты, или через проговаривание и все остальные. А что касается того, с какими особенностями сталкиваешься? Сталкиваешься с особенностями того дальнейшей социализации человека после прошедшего кризис, любой кризис, и в том числе и кризис войны, и боевых действий. Меняется человек кардинально. С одной стороны, это меняется боец, и с другой стороны, меняется его семья, которая находилась в состоянии тревоги и войны постоянно. И поэтому основной задачей здесь терапевтической являются моменты помощи, нахождение их общего взаимопонимания.
Вы слышите сейчас Елену Дикар, а я хочу попросить добавить Марию Старожицкую об вот этих изменениях, которые после арт-терапии или после просмотра, после прослушивания.
Я знаю только одно, что, собственно, начиналось тогда, когда вот тоже психологи, когда действительно вышли ребята, вышли достаточно в тяжелом состоянии. Вот, и когда я притаскивала тоже к ним психолога, и тогда мне была дана рекомендация, как можно больше с ним разговаривать. Пусть они выговариваются, пусть не дают интервью, пусть не рассказывают все подробности того, что с ними было. Это как бы, это важно, это нужно всем нам, и это нужно им. Вот когда они выговорятся, вот как бы будет легче. Вот, собственно, как бы это было главным таким, собственно, порывом начать этим заниматься. Но сейчас уже вот на этом этапе, когда прошло вот уже столько времени со всего от тех событий.
Да,
я хочу сказать очень вот то, что меня сейчас вот, собственно, наболело по этому поводу. Очень вот нет отсутствия некой точки окончания войны. Это самая большая проблема сейчас для всего. То есть, условно говоря, если ребята, там, война закончена, вот все. Это осталось в неком в прошлом. Вы можете получать участки, строить дома, жениться, лечиться, оздоравливаться, заниматься арт-терапией, становиться художниками, поэтами, писателями. Я вам чем смогу, помогу. Но все же люди, которые уже прошли, они в подвешенном состоянии. В любой момент они могут быть опять мобилизованы. В любой момент, как бы, то есть непонятно, учиться ли им рисовать, или им совершенствоваться в стрельбе и готовиться возвращаться в батальон. Вот эта подвешенность, она гораздо страшнее. То есть они действительно пережили фактически за очень краткий период вот как бы вот это боевых действий, которые начались там где-то вот в начале августа и, собственно, закончились с выходом из Иловайска с 1 сентября, как бы вот там в начале сентября. То есть это был реально, это был месяц, страшный месяц, но это месяц, и после этого 2 года подвешенности, они действительно разрушительны для них. Поэтому тут очень важно действительно условно говоря, закончить войну не вот для того, война, красиво говорить, война в себе, война внутри. То есть год назад мы делали эти ролики, как бы «Час повертатися з війни». Мы делали ролики, делали плакаты, как, чтобы люди научились возвращаться. Но при этом как бы даже те, кого мы фотографировали, они еще воюют, они еще им не дан приказ возвращаться. Как бы, то есть нету этого. Даже тех, кто сейчас демобилизуется там из пятой волны, они все равно будут, условно говоря, на подхвате.
То есть, возможно, Елена Декар, чтобы вот эту тему не оставить такой с многоточием, возможно, вы думаете, как вы думаете, стоит принять такую ситуацию, что есть военные действия, да, принять вот как факт то, что с нами происходит? Как вы думаете, это будет полезнее, чем, ну, как бы оставаться в неведении, предполагать, что дальше будет хуже?
Ну, оставаться в неведении невозможно, когда ты это видишь постоянно, очевидно. Поэтому здесь процесс принятия — это естественный процесс принятия. Существует граница, где мы воюем. Существует та часть пространства, где мы живем уже своей мирной жизнью. И это нужно понять и принять. Это нужно осознать. И с помощью арт-терапии это осознание происходит менее болезненно. Это очень экологический вид терапии.
Говоря, напомню, кстати, вы слушаете Громадское радио, программа «Киев-Донбасс», «Точки опоры». Говорим мы как раз про Донбасс и про арт-терапию. Елена Дикар только что сказала об одной из частей арт-терапии, а Мария Старожицкая говорила о периодичности. Объединяя эти две мысли в одну, я предлагаю вам перейти в нашу следующую рубрику, которая называется «Музыка Донбасса».
Музыка Донбасса.
Почему такая длинная подводка к этой песне, сейчас объясню. Мы сейчас прослушаем песню, которая называется «Борщ» группы «Мушляра». Записана она еще в Луганске в тот период, когда группа еще существовала. Сейчас ребята работают в Киеве и работают сольно в новых проектах. Но именно тот период отзнаменовался песней «Борщ» группы из Луганска, которая называется «Мушляра». И предлагаю как раз сейчас вам послушать.
Приятного аппетита!
«Точки опоры» – проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Только что прослушали мы песню «Борщ» группы «Мушляра». Прошу не путать с группой «Борщ». Это чуть-чуть другая группа, ее уже не существует. Группа из Луганска. И как раз вот в тот период они записали такую удивительно мелодичную песню, которая называется «Борщ». А мы с Ольгой Веснянкой и Ириной Нижник продолжаем эфир «Точки опоры».
И с Алексеем Бурлаковым. И, кстати, кто захочет обратиться не только к нам в студию, куда можно позвонить по номеру телефона 044-338-8220, либо же 099-388-5045, то дам еще дополнительные номера Центра психологической помощи Киево-Могилянской академии в Киеве. Это, к примеру, номер телефона 063-601-0611 или в Славянске телефон 093-47-23-76. И важно, что координатор точек опоры подскажет телефоны центров бесплатной гуманитарной, психологической или медицинской помощи в вашем городе.
И мы продолжаем беседу с Еленой Дикар и Марией Старожицкой и в направлении арт-терапии. Мы тут немножко пообщались вне эфира, и Ольга задала интересный вопрос. Я попрошу ее повторить.
Да, его. Повторю. Елена, как вы считаете, вот как кризисный психолог, в стране сейчас кризис. Опять же, кроме военных действий, все-таки бедности, много вопросов заботят людей. Мы знаем, есть рекомендации по поводу этической журналистики, скажем, в эфире, стараться вот лишний раз, когда это не новости, когда это просто какая-то беседа, не использовать слова, намеки или шутки, которые связаны вот конкретно с жесткими, с слова «смерть», да, то есть заменять не трупы, а тела, скажем, ну, простите уже, что я сейчас это в порядке дискуссии, да, произношу. Вот как вы считаете, стоит вот семьями с военными, которые демобилизировались, стараться, ну, вот буквально, как когда человек выздоравливает, мы все стараемся вспомним свои семьи, больше говорить чего-то приятного, позитивного, расспрашивать что-то приятное. Стоит ли вот более доброжелательно, скажем, вот специально, да, цензурируя себя, вот так общаться с людьми, которые побывали в зоне военных действий?
Конечно. Конечно, это на различных этапах терапии используются различные методы. Если на первых этапах терапии, да, нужно человеку выговориться обязательно даже теми словами, даже этими вот пугающими какими-то словами, то потом его уже на этапах выхода из этого кризисного, из этой кризисной ситуации нужно настраивать на позитив, на то, как он может использовать вот этот вот сложный этап своей жизни, вот эти сложные эмоции, тяжелые в своем росте, в росте социальном плане, в росте в психологическом плане, в росте в духовном плане. Здесь, конечно, нельзя забывать и тот момент, что вы сказали, что журналистика, она очень действенна, как информационная часть нашей жизни, она очень действует через подсознание на человека. И здесь, конечно, нужно быть очень осторожным, экологичным. Мне это слово очень нравится. Экологичным.
Экологичным. Звучит интересно. Говоря о слове, что прокомментирует Мария Старожицкая? Вот если арт-терапия — это и сказкотерапия, да? А вы сценаристка, скажите.
Я как раз, вот пока Елена говорила, нашла...
Если можно, микрофон, Мария.
Да, я прочитаю стихотворение, которое действительно, вот только сейчас я, собственно, осознала, что оно мне как раз об арт-терапии. Оно действительно... Вот, эта картинка достаточно, вот, достаточно такая говорящая сама по себе. Это Карцелёвская психиатрическая больница, где дали бойцам раскрашивать некие фигурки гипсовые. Ехто вийшов з котлів Іловайська Дебальцева, і такі, хто не вийшов. А є, хто повернувся і водночас лишається там з побратимами. Ці бійці заглядають у себе очима без сліз. І не кажуть, що бачать, чого не знаходять на місці. Душі, що напіввилетіли, лікар має спинити, повернути, зцілити, бо інакше... Хоча їх навряд чи вже будь-що злякає. Згідно припису, зараз вони розфарбовують гіпсових зайців. Це така терапія – виробництво порожніх скарбничок.
Да, очень по-философски звучит. Благодарю поэтесса Мария Старожицкая в эфире программы «Киев-Донбасс». И Елена Декар, вот мы вспомнили о сказкотерапии, да, о работе со словом ли, или здесь идет речь о театре? Расскажите об этом методе.
Сказкотерапия — это работа со словом, а театральная терапия — это другой вид терапии, где человек непосредственно сам вживается в образ. И этот образ выводит на сцене наружу. Через этот образ передает свои чувства, свои эмоции, но это можно и поединять, соединить эти. И сказкотерапия, да, как написание группой своего определенного сценария развития сказки. и ее проиграть. Это замечательно, когда это уже используются комплексные виды арт-терапии. Можно даже использовать изобразительный вид арт-терапии, когда, написав сказку, люди рисуют эти образы на бумаге, а потом уже создают в материале в каком-то, и в материале в различного вида, и в бумажном, и через ткань. Это уже соединение различных видов терапии, это здорово.
В продолжении вопроса, точнее, в продолжении ответа, хочется, чтобы мы смогли более детально визуализировать процессы арт-терапии, предлагаем прослушать сюжет наших коллег из Днепра об участниках АТО, о том, как бойцы восстанавливаются с помощью арт-терапии. Пожалуйста.
Хірурги лікують тіло, а мистецтво – душу. Мистецтво має потужну силу відволікати від негативних емоцій та допомагати подолати стрес. Про це добре знають у Дніпрі, де активно залучають до реабілітації бійців АТО мистецькі засоби. Дніпропетровська область, так само як і Полтавська, бере участь у пілотному проєкті, що передбачає розширення меж психосоціальної реабілітації для учасників АТО. Бійців реабілітують прямо у медзакладах. Власне кажучи, лікують і тіло, і душу поранених. Боєць Богдан перебуває на лікуванні у Дніпровському військовому шпиталі. Зізнається, що у довоєнний період ніколи не брав до рук пензля.
Завжди хотів і завжди, я ж говорю, завідував людям, які хорошо рисують. Ну, ніколи на це часу не було, а тут, коли попав в госпіталь, часу багато.
Але тепер боєць радіє змозі виразити свої думки та мрії на папері.
Я її називаю просто хата. Це хата. В селі тут навіть курочки от є.
В рамках арт-терапії, що поєднує в собі образотворче мистецтво та психологію, поранені солдати у шпиталі вже більше року займаються художньою творчістю. Головна мета – подолати стрес. Лікарі таке хобі схвалюють та відзначають позитивний ефект від реабілітації мистецтвом. У багатьох палатах шпиталю стіни прикрашають картини хлопців, розповідає заступник начальника шпиталю по роботі з особовим складом Сергій Бачинський.
Знаючи специфіку хлопців, які сюди поступають, з якими пораненнями, з якими психологічними травмами, ми намагалися всебічно шукати пошуки, чим їх, по-перше, відволікти від тієї ситуації, в якій вони побували. І, по-друге, ну, знайти таку оптимальну кількість заходів, різноманітних заходів, щоб дали змогу їм, крім самого одужання, за допомогою лікарів, медичних заходів, сприймати от, навколишній світ, ситуацію, яка стається, в більш спокійному, такому нормальному стані. Тому що ці перепади такі, мирне життя, бойові, активні бойові дії, вони, звичайно, дуже сильно впливають на психіку.
Волонтерський проєкт з арт-терапії працює у Дніпрі вже більше року. Започаткований він за ініціативи Спілки художників України. За цей час більше сотні бійців спробували свої сили в образотворчому мистецтві. Малюнки солдатів волонтери періодично демонструють на виставках. Арт-терапія, зазначає організатор виставок Анатолій Меньків, відволікає та заспокоює вояків і суб'єктивно прискорює перебіг часу, проведеного у лікарняній палаті.
Через цвіт, через живопись вони отримують цю розрядку, і вони отримують якось цей виброс адреналіну, там вони забувають про болі.
Що цікаво, на цих полотнах немає місця страхіттям війни. Бійці віддають перевагу здебільшого пейзажам та натюрмортам, говорить художник Владислав Шерешевський.
Люди, звісно, рисують мирну життя в основному, тому що ніхто не рисує те, що його там окружало.
Живописом справа реабілітації військових у Дніпрі не обмежується, зазначає координатор Центру допомоги бійцям АТО Наталя Шуліка.
Психосоціальна реабілітація, вона повинна включати в себе не тільки арт-терапію, це може бути і музикотерапія, це можуть бути будь-які заняття, творчество, які допомагають ребятам боротися з последствиями посттравматичного синдрома.
Гарний метод подолання стресу для бійців – музика. Написати пісню і виконати її. Таку змогу воїнам дав фестиваль пісень, народжених в зоні бойових дій, що нещодавно відбувся у Дніпрі. Говорить Іван Начовний, голова Центру допомоги бійцям АТО.
Порядка 70 заявок було подано, з них 58 реальних, ми скажемо так. Да? Із них ми відбрали 20 найдостойніших виконавців з абсолютно різними композиціями.
Боєць Володимир пісню, яку представив на фестивалі, написав у лікарні після поранення.
Лежа на койці, якісь мислі приходять, благие в голову. Вот она и родилась. Она называется «Повернуться живым».
Розповів Володимир. Маргарита Кримова з Дніпра для громадського радіо.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Возвращаемся в студию Громадского радио. Спасибо нашему звукорежиссеру Ирине Нижней, которая только что включила, дала нам возможность прослушать сюжет регионального корреспондента из Днепра. В принципе, сюжет о том, о чем мы говорим в студии сейчас с Еленой Дикар и Марией Старожицкой. И я хочу сразу же задать вопрос психологу, арт-терапевту Елене Дикар. Мы говорим такие слова, как «отвлечь», «успокоить», «объяснить», «вылечить». Все ли люди согласны, все ли люди принимают это все? То есть это понять, что все-таки там болен, или понять, что нуждается в помощи. Все ли люди, которые нуждаются в помощи, могут это понять? И как таких людей привлечь к арт-терапии? Все-таки это не жесткое управление, это не жесткое лечение, да, медикаментами или сразу каким-то психологическим вплывом. Как это сделать?
Если я правильно поняла, то не все люди могут принять свою психологическую травму.
Да.
Вы знаете, принимают. Потому что у нас уже появилась некая грамотность в этом отношении, и чаще просто сталкиваешься с тем, подсказать человеку, как психологически ему будет комфортнее и удобнее пережить эту ситуацию. Потому что, да, если человек лежит в больнице и понимает, что ему нужно вылечить свое физическое тело, это, естественно, через лекарства и через какие-то медикаментозные влияния. Но и тут же, ощутив уже некое здоровье своего на своем физическом уровне, он стремится и психологически найти комфортное состояние.
Ну
да?
Вот как, мне не надо отвлекать, у меня все хорошо, мне не надо лечить, я здоров, мне не нужно там ничего
да.
объяснять, я сам все понимаю.
Да, да, да. И здесь есть некоторые такие психологические маленькие нюансики уже самого терапевта. Например, если он говорит, что я здоров, да, ну тогда помоги своему товарищу, ты же видишь со стороны, что ему тяжело, он находится в депрессии или еще чем-то. И это очень хорошее, когда человек уже переориентируется на другого и сам себя может восстанавливать и лечить свою душу и точно так же помогать своему товарищу.
Кстати, подобного рода советы давала и гостья программы «Точки опоры» Дана Нагорная. Можете послушать на нашем сайте громадскорадио.орг. Хочу спросить Марию Старожицкую, которая тоже у нас студии, сценаристка, писательница и поэтесса. А как пьесу вашу воспринимали вот военные, которым знакома история в пьесе?
Ну, хорошо воспринимали вы пьесу. Дело в том, что даже эта история очень важна была даже не столько, как сама история, сколько как сам факт того, что это интересно, это важно, это нужно родственникам погибших, это нужно как бы действительно зрителям, это нужно вообще всем нам, чтобы все знали, что на самом деле там произошло, что это не поражение, а действительно история предательства, история героизма, история действительно человеческого испытания. И в связи с предыдущим вопросом, собственно, я хочу сказать, что очень важно для этих людей, которые прошли фронт, которые прошли войну, в которых, естественно, погибали друзья, им очень важно сейчас осознать, что они не больные, не ущербные, не бедные, несчастные ребятки, которым нужно помогать, сбрасываться, кормить, как бы покупать там обезболивающие или спиртное. Нет, ни в коем случае. Это ребята, которые действительно сейчас один из симптомов, собственно, вот поствоенного синдрома, вот это повышенное чувство, заостренное чувство справедливости. И это огромный плюс. Они действительно видят и чувствуют все, что не так, как хотели. И вот плюс у них действительно проверили, вот у них, с ними рядом тех, кто, условно говоря, прикрывал спину, кому они верят. То есть многие вроде по разным причинам оказывались на фронте. Вот. И все они прошли некие испытания, и сейчас уже как бы каждый знает цену как бы знакомым с разными позывными. И вот те, с кем они сейчас уже спустя это время остались, это уже действительно та команда, с которой можно строить, которой можно строить новую жизнь, и действительно вот этот пройти еще вот этот момент взаимной адаптации, по схеме анонимных алкоголиков, как бы вылечился сам, помогу другому, да, действительно, они только так вытаскиваются. Они верят только тем, кто говорит, как бы я тоже как бы 3 месяца бухал, я был синим, я валялся у подъезда, вот меня выгнала жена, мы гнали все, но вот я нашел силы, я нашел работы, вот у меня полный карман денег, вот как бы я тебе тоже научу зарабатывать, более того, мы с тобой пойдем в политику, и мы в этой стране наведем порядок.
А вот как нашел силы вот тот первый, который в цепочке обращается, то есть что помогает, что говорят вам военные, как возвращаются, социализируются?
В какой-то момент человек сам задает себе вопрос. Вот и все. И только сам с собой, ответив себе, могу я что-то еще, тварь я дрожащая, условно говоря, не в том смысле, который я цитирую, как бы, ну, смогу да, ли я или не я. Смогу, слаб ли я, да, как бы, вот могу ли я действительно жить и за себя, и за погибших, и сделать действительно что-то, добиться чего-то, смочь, для чего это все было? У меня называется «Почему эта книга на вещи?» Это, собственно, тот главный вопрос, который для чего я пошел, для чего погибали друзья, для чего я покорёжил всю свою жизнь, что сейчас не могу себе как бы ни работать, ни создавать семью, ни любить, ничего не могу, потому что у меня вот вся война во мне стоит. Для чего?
Наверное, вот для этой же жизни.
Для этой жизни, для того, чтобы выйти в ней на совершенно новый этап, на новый уровень, действительно стать неким таким суперменом, и эти люди будут востребованы.
Или супервумен.
Если,
да. Однозначно, Ольга... тем более, что девушек на войне все больше.
Если Ольга с Марией вот только что заговорили о советах, о том, что стоит делать, чего не стоит делать, то я предлагаю вам прослушать нашу еще одну традиционную рубрику, которая называется «Советы психолога».
Я записываю.
Реализуя свой творческий потенциал, человек приумножает свои жизненные силы. Творчество приносит моральное удовлетворение, улучшает физическое и душевное состояние. Удовольствие, которое вы получаете от прослушивания музыки, напрямую связано с химическими процессами в мозге. Они запускаются гармоничной последовательностью звуков и вызывают ощущение счастья. Даже грустная музыка способна поднять настроение, если она вам нравится. Правильно выбранный фильм поможет найти выход из сложной ситуации. А если его смотреть вместе с друзьями, или близкими людьми, это даст дополнительную площадку для не просто общения, но и совместной проработки стресса.
Точки опоры. Проект для тех, кто из-за конфликта на Донбассе переживает сложные жизненные ситуации.
Мы прослушали только что советы психолога, и буквально последний коротенький маленький вопрос. Все мы знаем о психологии цвета, о влиянии цвета на психику. Важно ли в арт-терапии цвет, формы и так далее? То есть правильно выбрать направление. Да.
Ой, что еще не сказали, очень многое хочется сказать. А по поводу цвета, да, очень важен, но очень индивидуально, потому что у каждого человека есть в каждый момент времени своя интерпретация любого цвета.
Угу. А что хотели бы добавить, Елена Декар?
Я хотела бы добавить, пожелать, пожелание здоровья, пожелание позитивного позитива в жизни, и из всего можно вынести ресурс и пользу.
Абсолютно. Мария Старожицкая, попрошу вас как бы резюмировать, добавить то, что хотите, возможно, пожелания, если можно, вашу поэзию из сборника «На вещи».
Спасибо. Я хочу сказать, что действительно самое главное все-таки действительно любить этих людей, любить их такими, какими они есть, со всеми их тараканами в голове, со всеми их рефлексиями, со всеми их постоянными возвращениями к тому, что у них было. Вот просто их любить и понимать. Это очень тяжело, я очень хорошо это знаю, и как бы, вот, пользуясь случаем, прошу прощения, что вот иногда не хватает мне этих сил, и, в общем-то, надеюсь, как бы, что взаимный путь, как бы, когда увенчается успехом, я прочту стихотворение. Війна відображення миру в кривому дзеркалі. Якщо дивитися довго, спочатку смішно, потім болюче, а далі дивно і страшно. Довго і гучно страшно, і все страшніше, бо вже ніколи нікуди війна не щезне. А від кожного пострілу із гармати тільки більше та більше дзеркальних друзок, і ці сотні тисяч дрібних уламків потрапляють в серця тих, хто там воює, з непомітним наче похолодінням. І бійці лишаються далі жити, викладати кригою слово «вічність». А вночі, прокидаючись у нестямі, оглядаються, де ж ти, названа сестра? чи несеш своє рятівне кохання.
Дякуємо. Это была Мария Старожицкая, поэтесса, а также психолог студии Елена Декар. Это была программа «Точки опоры».